Глава 81. Световые пятна. Прошло 3 дня. Он не умер. И никто не умер. Никто не знал, где Тони Лейке. Следы фальшивого Ода Утму обрывались в Копенгагене. В одной из газет появилась фотография Лены Галтунг в шали и больших темных очках, в лучших традициях Греты Гарбо. И заголовок: «Никаких комментариев». Ее уже 2 дня никто не видел. Она где-то скрывалась, вероятнее всего, в отцовском доме в Лондоне. Фотографию Тони Лейке в рабочей одежде на фоне вертолета опубликовали многие газеты. «Исчезновение кавалера» — теперь это так называлось. Прозвище осталось, возможно, потому что уже успело укорениться, а кроме того, оно шло Лейке больше, чем Олтману. Удивительно, но никому из прессы еще не удалось обнаружить связь между Тони Лейке и хутором Утму. Совершенно очевидно, что мать, а позднее и сам Тони, хорошо спрятали все следы. Микаэль Бельман ежедневно давал пресс-конференции. В ток-шоу на телевидении он продемонстрировал и свои педагогические способности, и улыбку победителя, объясняя, как удалось раскрыть дело. Разумеется, в собственной версии. И, казалось, все просто забыли, что убийца не схвачен. Это не важно. Самое главное — кавалер Тони Лейке разоблачен, нейтрализован, выведен из игры. Каждый вечер темнело все позже и позже. Все ждали весну или морозов, но не было ни того, ни другого. Световые пятна ползали по потолку. Харри лежал на боку и смотрел на дым сигареты, который поднимался в темноту сложными и всегда непредсказуемыми узорами. — Ты такой молчаливый, — сказала Кайя и прижалась к его спине.
— Я останусь тут до похорон, — сказал он, — а потом уеду.
Он затянулся сигаретой. Она ничего не ответила. А потом он, к своему удивлению, почувствовал, что лопатка его стала теплой и влажной. Он положил сигарету на край пепельницы и повернулся к ней.
— Ты плачешь?
— Почти нет. Она рассмеялась, шмыгнув носом. — Не знаю, что со мной такое.
— Сигарету хочешь?
Она покачала головой и вытерла слезы. — Сегодня звонил Микаэль, хотел, чтобы мы встретились. — Она положила голову ему на грудь. — Тебе не интересно, что я ответила?
— Только если ты сама хочешь рассказать.
Я отказалась. Тогда он сказал, что я еще пожалею. Он сказал, что ты утянешь меня за собой и что ты не первый раз так поступаешь с людьми.
Ну что ж, он прав.
Она подняла голову. Но это же ничего не значит. Неужели ты не понимаешь? Я хочу быть с тобой там, куда ты поедешь.
По ее лицу вновь потекли слезы.
И если это на дне, то я и туда с тобой хочу.
Но там ничего нет. — сказал Харри. — Да и меня не будет. Я исчезну. Ты же видел меня в Чункинг-Мэншн. Будет так же, как после лавины. Останешься в той же хижине. Только одна и брошенная.
— Но ты меня нашел и вытащил. И я могу сделать то же самое для тебя.
— А что, если я не хочу, чтобы меня вытаскивали? Ведь другого умирающего отца, ради которого имело бы смысл бороться, у меня не будет.
«Но ты любишь меня, Харри? Я же знаю, что любишь. Это достаточно веская причина, разве не так? Я — достаточно веская причина». Харри погладил ее по волосам, по щекам, стер слезы со щек и, поднеся на пальцах к губам, поцеловал.
«Да», — сказал он и грустно улыбнулся, — «ты — веская причина».
Она взяла его руку и тоже поцеловала его пальцы. «Нет», — прошептала она, — «не говори так. Не говори, что именно поэтому ты уезжаешь, потому что ты не хочешь тянуть меня вниз. Я хочу за тобой на край света, понимаешь?»
Он привлек ее к себе и почувствовал, как что-то в нем разжалось, какая-то дрожащая мышца, давным-давно пребывавшая в неосознанном напряжении.
Он отпустил сам себя, сдался, дал себе упасть. и боль, которая так долго жила в нем, растаяла, превратилась во что-то теплое, что вместе с кровью разлилось по всему телу, смягчая и успокаивая. Ощущение свободного падения раскрепощало до кома в горле, и Харри знал, что часть его уже давно жаждала этого, еще там, в снежной пелене над каменной осыпью.
«На край света!» — прошептала она и задышала быстрее.
Световые пятна скользили и скользили по потолку.